Сегодня перед нами выступит вице-президент Академии наук УССР, академик АН СССР, директор Института кибернетики АН УССР Глушков Виктор Михайлович. Он нам расскажет о перспективах развития автоматизированных систем управления народным хозяйством в свете решений 25-го съезда КПСС. Товарищи, просьба подавать вопросы в письменном виде в президиум, пожалуйста.
Двадцать пятый съезд КПСС, так же как и 24-й съезд, уделил своей работе большое внимание вопросам совершенствования планирования, управления народным хозяйством, вопросов автоматизации управления, применения электронной вычислительной техники и современных экономико-математических методов. Для того, чтобы понять перспективы и направленность вот решений 25-го съезда, необходимо очень кратко остановиться на итогах 9-й пятилетки. Значит, 9-ю пятилетку мы в области автоматизации сделали решительный количественный скачок. Задания в области производства электронных вычислительных машин опережали, ну, в общем, были в 3 с лишним раза больше, чем в пятилетке 8-й. А задания в области автоматизированных систем управления, по крайней мере, в 8 раз превышали, прошу прощения, там 4 раза с лишним, 4 раза по электронной вычислительной технике и почти в 8 раз в области автоматизированных систем управления. Ну, такой резкий количественный скачок, он вызвал определенные трудности. Эти трудности главным образом связаны были с кадрами, потому что количество кадров, квалифицированных за пятилетку, у нас было запланировано, в общем, всеми средствами увеличить сначала в 2, потом в 2,5 раза кадров, которые занимаются автоматизированной системой управления. Разницу между заданиями в области автоматизации и, значит, наличным количеством кадров предполагалось перекрыть за счет повышения производительности труда разработчиков автоматизированных систем управления. Главным способом этого была типизация проектных решений и объединение отраслей народного хозяйства в группы и соответствующих предприятий для того, чтобы можно было сосредоточиться на типовых проектах и тем самым решить задачу меньшими силами. Вот, по сравнению с тем, что было бы, если бы распылено это дело. Частично эта задача была выполнена. То есть были группы отраслей промышленности, прежде всего в машиностроении, в которых такое объединение усилий фактически произошло. И вот что это дало, показывает, скажем, статья в Социндустрии. В декабре 1974 года была опубликована министра машиностроения Союза СССР Бахарева и моя совместная большая статья, в которой показывается, что применение такого метода в Министерстве машиностроения в кооперации с другими министерствами привело к увеличению производительности труда проектировщиков ОСУ примерно в 4 раза. То есть так, как и планировалось, даже несколько больше, потому что в 2,5 раза кадры выросли, в 4 раза производительность проектировщиков, значит, можно было в 10 раз больше выполнить по сравнению с тем, что задано было. Ну, в действительности, 8, там даже в 7 и 8, что-то десятых раза было большее задание. Но, к сожалению, это так обстояло дело далеко не всюду. Например, в строительстве типизации проектных решений добиться не удалось. И это, конечно, имело самые отрицательные последствия на внедрении и эффективности автоматизированного управления в строительстве. Точно так же и в ряде других отраслей промышленности тоже не удалось добиться, и вообще народного хозяйства, не только промышленности, таких типизаций проектных решений. Это, конечно, не могло не сказаться на качестве эффективности автоматизированных систем управления. Появилось довольно большое количество в результате этого автоматизированных систем управления, которые не только не давали эффекта, а в ряде случаев даже приносили убыток. Тем не менее, за счет того, что у нас были наряду с вот этими плохими примерами и очень хорошие примеры, и много достаточно было, в целом мероприятия по автоматизации управления в народном хозяйстве за 9-ю пятилетку дали ощутимый народно-хозяйственный эффект. Прямой эффект, есть, вы знаете, условно подсчитываемый эффект, а прямой эффект это тот, который учитывается в планах. То есть, значит, вот вам составили план какой-то, вы его, значит, скажем, выполнить не можете без автоматизации или там без реконструкции, без капстроительства. И вот начинает министр думать, что ему сделать. Или за счет автоматизации улучшить использование тех мощностей, какие есть, или вложить новые капложения и построить новый фонд. И вот они идут, значит, частично на это, составляют какой-то план. И вот именно то количество продукции, точнее дополнительной прибыли с продукции, которая получается фактически в результате автоматизации, она снимается с предприятия, то есть изымается из тех государственных капитальных вложений, фактически изымается вот, в плане народного хозяйства, в годовом плане изымается соответствующая сумма экономии из той суммы кап вложений, которые выделялись бы министерству в противном случае, то есть для того, чтобы получить тот же самый эффект. То есть это не какая-то условная экономия, а деньги, которые фактически попали государству, в карман государства. Значит, эта экономия составила, как по сумме годовых планов 9-й пятилетки, 1 миллиард 800 миллионов рублей. Из них прямых взносов в госбюджет 1 200 миллиарда и 600 миллионов осталось на фонды развития различного рода предприятий и объединений и министерские фонды. Дополнительные осталось были. Вот это, причем учтите, что значит сумма годовых эффектов не равна эффекту за всю пятилетку, а значительно меньше. Потому что если вы, скажем, получили 3% прироста продукции за счет автоматизации в первом году и 3% за счет автоматизации во втором году, то всего вы получили 6 там, с лишним процентов. Во втором году вы получили 6 с лишним процентов за счет автоматизации. Но считается только 3. Считается, вот в том счете, который сделан был, считалось только 3 от базы прошлого года, конца прошлого года. Поэтому сумма годовых эффектов прямой экономии не равняется общей сумме за пятилетку. Общая сумма за пятилетку значительно больше. Но такой был порядок принят госпланом. И исходя из этого, оказалось, что средний срок окупаемости вложений в автоматизированной системе управления оказался 3,3 года в среднем по стране. Это с учетом таких систем, которые не только, повторяю, не окупаются, а даже приносят убыток. К сожалению, такие тоже были. Но и есть такие, которые дают ничтожный экономический эффект. Тоже довольно много таких систем. Но, повторяю, за счет передовых систем, которые гораздо раньше окупаются, в целом, в среднем, вот такая цифра достигнута. Вот анализируя критически то, что достигнуто в прошлой пятилетке было, значит, период подготовки еще 25-го съезда, когда готовились основные направления развития народного хозяйства на 76-80-е годы, была принята линия на, прежде всего, на улучшение качества и эффективности уже созданных автоматизированных систем управления. Это не значит, что не будут создаваться новые. Значит, в пятилетнем плане сейчас прямо не будет указано количество автоматизированных систем управления, которые в прошлом пятилетке записаны были прямо в план. Не будет указано этого. А просто планируются определенные вложения министерствами и ведомствами в автоматизацию. И эти вложения опять-таки исчисляются... Если сравнить их, эти новые вложения, значит, и распределение их на усовершенствование старых ОСУ и создание новых, то можно сделать этот проект плана уже есть пятилетнего сейчас. Он еще, правда, сырой довольно, будет в мае месяце рассматриваться на Совмине, а потом в сентябре утверждаться на сессии Верховного Совета. Но мы уже рассматривали его на нашем совете вот в Москве, где я председатель в Комитете по науке и технике комиссии Президиума Совмина СССР. Значит, наметки примерно пятилетнего плана такие, что увеличивается количество вновь создаваемых ОСУ по сравнению с прошлой пятилеткой. но увеличивается по масштабам вложений. Значит, вот если вы эти вложения разделите, то увидите, значит, вот на совершенствование старых ОСУ, а вот на совершенствование новых. Если посмотреть, то есть на создание новых, сколько было вложено в новые ОСУ прошлой пятилетки и эти, то немного больше в этой пятилетке на новых ОСУ будет немножко новых, больше вкладывается денег, чем в прошлую пятилетку. Но это означает, что мы, в общем, количественно не увеличиваем в 8 почти раз задания, как было по сравнению с 8, а оставляем количественный рост примерно на том же уровне с нескольким повышением по сравнению с 9 пятилеткой. Но зато масштаб в целом ассигнований увеличивается значительно. И это главным образом будет направлено на то, чтобы увеличить эффективность действующих ОСУ. И дорабатывать подсистемы матобеспечения, и менять техническую базу на машины третьего поколения, расширять состав, значит, оборудования действующих ОСУ. В общем, комплекс мероприятий по увеличению эффективности. Ну, если говорить о основных документах 25-го съезда, такими документами являются, во-первых, отчетный доклад ЦК КПСС, и, во-вторых, основные направления развития народного хозяйства на пятилетку, на 76-80 годы, в соответствии с которыми и составляется уже детальный пятилетний план, то, значит, что можно отметить? В области критических замечаний, значит, в докладе Леонида Ильича Брежнева, в отчетном докладе ЦК КПСС на 25-м съезде, прямо сказано, что, к сожалению, в 9-й пятилетке мы недополучили или не полностью получили то, чего мы ожидали от совершенствования планирования. И поэтому в задачах, которые поставлены в отчетном докладе, задача совершенствования планирования поставлена на первом месте. Это не было так сделано в 24-м съезде, там была другая очередная задача. А задачи улучшения хозяйственных механизмов, вот, стимулирования и так далее, организационных структур, поставлены уже на следующие места. То есть сейчас задача автоматизации планирования, то есть и улучшения, совершенствования планирования выдвигается как на первый план. Поставлены большие задачи в области перехода на программно-целевые методы планирования управления, на увеличение роли прогнозов непрерывных научно-технических, вот, и, в общем, на целый комплекс мероприятий вот, в связи с автоматизацией. В отчетном докладе прямо сказано, что здесь при совершенствовании планирования прежде всего широкий простор для применения современных экономико-математических методов и автоматизированных систем управления. Значит, это будет основной удар, значит, наноситься в этом направлении совершенствования планирования и, значит, соответственно, во внедрении новых методов планирования на всех уровнях, от госплана до, значит, планирование в цехе непосредственно. На это надо обратить серьезное внимание. Значит, что мы предлагаем в настоящее время в проектах тех пятилетних планов, которые будут рассматриваться и утверждаться, уже составленных на основе этих директив съезда, вот, документа это основного. Значит, предусматривается, ну, в основных направлениях записано это таким образом еще, кроме совершенствования планирования, записано таким образом, что необходимо развивать и увеличивать эффективность автоматизированных систем управления и ВЦ, последовательно объединяя их в общегосударственную автоматизированную систему сбора и обработки информации для нужд учета планирования управления ОГАС. И, значит, сказано, что надо увеличивать и широко развивать системы коллективного пользования. Вот в соответствии с этими наметками, которые главными являются в области организационного управления, значит, в народном хозяйстве съезда, и составляется сейчас пятилетний план. Что здесь предусматривается? Во-первых, как показала практика 9-й пятилетки, одной из коренных задач совершенствования управления и получения эффекта от ОСУ. Да, я забыл сказать, что в этой пятилетке, если, значит, раньше срок окупаемости ОСУ был 3,3 года, прошлой пятилетки, то сейчас в проекте нового пятилетнего плана записана директивная цифра 2,2 года. Средняя цифра по стране окупаемости вложений в ОСУ. Значит, это значительно выше, лучший показатель, чем окупаемость кап-вложений. То есть автоматизация управления гораздо более эффективным средством является подъема, в общем, производительности труда и общего объема производства, чем новые кап-вложения, постройка новых цехов, заводов и так далее. Это надо иметь в виду. Ну, правда, значит, если там мы можем сказать, что 3,3 это выполненная цифра, то здесь еще предстоит нам с вами ее выполнить, эту 2,2. Это непростая задача, вот, и значит, она требует увеличения эффективности работы и качества разработки проекта ОСУ во всех звеньях. Так вот, значит, оказывается, что практика работы передовых ОСУ показала, что одним из главных источников эффективности автоматизации на уровне организационного управления является задача синхронизации отдельных производственных участков. Это прежде всего касается машиностроения, приборостроения и строительства. В то время как, скажем, уже, ну, допустим, в добывающих отраслях промышленности, там несколько крен смещается в сторону других задач. Оптимизации, скажем, хотя и здесь задачи оптимизации тоже решаются в машиностроении. Но эффект вот сейчас прежде всего получается за счет наведения элементарного порядка, при котором, значит, возникает понятие так называемого информационного конвейера. Для этой цели нужно, чтобы планы работы участков производственных и цехов составлялись с точностью даже не до сменных заданий, тем более не месячные просто планы или декадные, а с точностью до минут, и контролировались таким образом, с точностью до минут. Возникает на ряде передовых ОСУ, такие вещи были сделаны в 9-й пятилетке. Ну, не всюду с точностью до минут, но в некоторых часы были это. Но, во всяком случае, практика показала, что вот переход к такому подетальному планированию, который невозможен, естественно, без автоматизации, без ЭВМ, очень эффективное средство увеличения, мощное средство увеличения эффективности производства. Значит, возникает в связи с этим сразу понятие информационного конвейера. Вы знаете, что на заре 19 века, вот когда стало, то есть 20 века, когда стала развиваться автомобильная индустрия прежде всего, возникло понятие физического конвейера, реальный физический сборочный конвейер, которые позволили интенсифицировать труд и увеличивать производительность труда. Но физический конвейер обладает одним существенным недостатком. Он, скорость его движения рассчитывается по самому слабому месту. В результате этого человек, стоящий, значит, на участке более сильный, скажем, который может больше заработать, больше выработать, он не может этого сделать, потому что скорость работы конвейера определяется не его возможностями, а возможностями самого слабого звена, работающего на конвейере. Ну и наоборот, если чуть-чуть повышается скорость работы конвейера, кто-то такое из наиболее слабых звеньев там устает, ему этот темп не посилен, а значит кому-то он слаб, этот темп. Вот когда мы делаем настоящий информационный конвейер, то это что означает? Повторяю, это означает задание работы, ну, в идеале с точностью до минут на каждое рабочее место, какие операции нужно делать, и контроль этих операций специальными системами сбора и обработки информации через центральный диспетчерский пункт ВВМ и постоянное корректирование вот этого плана по мере того, когда выявляются те или иные возможности на рабочих местах. То есть кто-то не выдерживает такого, предположим, темпа и хочет снизить темп, пожалуйста, значит, он дает соответствующий сигнал о том, что он хочет снизить темп. Но машина принимает меры к тому, чтобы снижение темпа его не сказалось на том, что кто-то, работающий после него, не получит вовремя заготовки. Значит, при этом, ну, разные способы есть. Либо организации, значит, соответствующего задела между теми или иными участками производственными, либо включение параллельных звеньев, ну и много других есть способов, которыми здесь делают. И наоборот, если кто-то хочет увеличивать темп и увеличить выработку, то тоже самое, принимать решения такие, чтобы обеспечить его всем необходимым. Ну и кроме того, чтобы согласовать, потому что увеличение темпа на заданном рабочем месте может оказаться невыгодным в целом для производства, потому что будет загнан металл там или еще что-то такое в заготовке, а на конвейер, ну, на сборке в этот момент других деталей, там других блоков не будет. Поэтому каждый раз все эти решения нужно принимать в зависимости от интересов всего предприятия в целом, а не интересов только лишь людей, работающих на местах. Но вместе с тем, оказывается, это намного более интересным и для работающих на местах. Кроме того, соединение вот этих методов детального учета на каждом рабочем месте работы, подведением итогов работы каждой смены и организацией в соответствии с этим новых форм соцсоревнования. То есть даже не форм соцсоревнования, а новых форм подведения итогов соцсоревнования, ежедневного. Такого быстрая летучка перед сменой, значит. То сразу видят результаты. Кто отстает, кто впереди идет. Это оказывается очень эффективным средством повышения производительности труда. Ну вот в добывающих отраслях и в отраслях ближе к сырью расположенным, металлургии, предположим, там, или в угольной промышленности, в сырьевых там отраслях, нефтяной, в газовой промышленности, главный эффект получается за счет, прежде всего, задачи, ну вот прежде всего в газовой, нефтяной и в угольной, в меньшей степени промышленности. Вот там за счет оптимизации управления просто процессом извлечения полезного ископаемого нефти и газа из недр. Потому что при правильном организации скважин, при правильном нагнетании, значит, там воды за контурном заводнении, оказывается возможным на несколько процентов увеличить извлечение нефти из слоев подземных. Ну, обычно люди, далекие от нефтяной промышленности, представляют себе, что нефть где-то там, значит, просто озеро нефти, в него погрузили этот самый, оттуда это озеро из-под земли выкачивается. На самом деле так никогда не бывает. Нефть просто пропитывает пористые породы. Если вы вытаскиваете, значит, из этой самой скважины образец, то этот образец даже не мокрый, он так на вид почти сухой, но если его под пресс положить, из него выдавливается нефть. Поэтому обычными способами, вот так просто, значит, ну там давление есть, естественно, на глубине, и вот это давление играет роль пресса, выжимает оттуда нефть. Но она далеко не всю нефть выжимает. Вот оптимизация процессов вот этих позволяет увеличить на 5 и более процентов извлечения нефти. Это сразу колоссальный экономический эффект дает. Точно то же самое насчет газа имеет место. Недаром в основных направлениях развития народного хозяйства специально, вот утвержденных 25-м съездом, специально поставлена задача отдельно от других, значит, задач, прямо в разделах вот газовой и нефтяной промышленности, значит, поставлена задача создания единой системы управления газоснабжением страны, и, значит, АСУ-ГАЗ, и, значит, АСУ-нефть, автоматизация вот этих самых нефтяных. Кстати, вот та работа по автоматизации газоснабжения, которая была выполнена уже в 9-й пятилетке, она сослужила стране уже службу очень значительную во время землетрясения недавнего в Средней Азии, которое состоялось, эпицентр которого был рядом с крупным газовыми промыслами, месторождением в Газли. Вы, может быть, я не знаю, обратили внимание, но в центральной прессе, в «Правде», по-моему, может, в «Известиях», нет, кажется, в «Правде», была по этому поводу специальная статья о том, что в других условиях, если бы не была создана эта система централизованного планирования и управления системой газоснабжения, вот это обстоятельство вызвало бы катастрофу на Урале и в центре, в Москве, которые снабжаются оттуда газом. Стали бы промышленные предприятия. А что такое прекратить снабжение газом металлургических заводов? Это вообще может быть страшное дело в этом случае, потому что можно заморозить печи и, значит, после этого только взрывать их. Вот. Значит, а не почувствовали совершенно, никто не почувствовал, что 2 или 3 дня, значит, газовые промыслы в Газли не давали газа. Использовали все, инерцию, наличие газа в трубопроводах, значит, возможности своевременного увеличения добычи в разных других местах, перекачки и так далее. И никто не почувствовал из потребителей, что что-то случилось. Это вот было в «Правде» написано. То есть уже даже вот такого рода эффекты, они от централизованного управления и автоматизированного, они начинают сказываться сейчас в стране. Теперь это одна сторона дела. Вторая сторона дела сказана, вот мы за этой строчкой основных направлений должны видеть дальнейшую задачу. Вот сказано, что надо не просто развивать АСУ и ВЦ, а последовательно объединять их в общегосударственную систему. Потому что на тех предприятиях, где мы ввели уже информационный конвейер, или в той или иной мере, значит, у нас есть предприятия, где в одном цехе введено, в другом нет. Есть предприятия, скажем, такие, у которых с точностью до часа подсчитывается, скажем, а желательно с точностью до минут, на разных уровнях, значит, внедрения есть. Ну, их еще немного, таких предприятий, в которых такая вещь введена. Вот. Но когда мы вводим это, сразу сказываются недостатки материально-технического снабжения. Они и так, конечно, очень сильно сказываются, но в условиях, когда наведен на предприятии идеальный порядок и все считается до часов и минут с точностью, в этот момент, значит, нерадивость поставщиков, которые могут опоздать на месяц и на два месяца с поставками, конечно, в общем, уже... Ну, несоизмеримые потери вносят и эти самые возмущения в систему управления. Поэтому необходимо с этим наводить порядок. Вы знаете, что в критической части отчетного доклада ЦК, где были критические замечания специально по этому поводу, Леонид Ильич прежде говорил о том, что, значит, у нас, к сожалению, еще вот с дисциплиной взаимных поставок дело обстоит плохо, что нужно принимать самые решительные меры против тех, кто нарушает дисциплину. Но здесь одно дело, значит, нарушение дисциплины поставок в силу причин просто, ну, действительно, безответственности, так сказать, людей. Но есть и другие причины. И часто мы, разбираясь вот в цепочке какой-то, видим, не можем найти виноватого. Значит, скажем, завод такой-то сорвал план производства, потому что ему завод другой не поставил таких-то комплектующих изделий. Мы начинаем разбираться, почему тот завод не поставил. Оказывается, ему третий завод не поставил, значит, там материалов или еще чего-то. Этому третьему заводу не поставил четвертый завод каких-то машин, а потом, которые нужны были для того, чтобы, значит, интенсифицировать этот процесс, там реконструкцию провести. А потом оказывается, что этот завод, который жаловался, что он не поставил этому четвертому, или пятому, или десятому заводу вовремя что-то. Круг замкнулся, и виноватого нет. Значит, это происходит в силу того, что, значит, уровень синхронизации взаимных поставок счета на уровне госснаба в настоящее время в 9-й пятилетке проходил с точностью до 3 месяцев, до квартала. И это, конечно, совершенно уже нетерпимо. Значит, мы ставим задачу сейчас, во-первых, на уровне ОСУ Маттехснаба, в целом по стране, перейти на месячный цикл. Это, по-видимому, все, что можно выжать из централизованной системы планирования. А затем, соединяя между собой последовательно вычислительные центры поставщиков и потребителей, уже уточнять планы поставок по номенклатуре и срокам, по специфицированной номенклатуре, в процессе взаимодействия этих вычислительных центров. То есть вместо посылки толкачей, ну, выбивания различного рода поставок, что, в общем, и вызывает дезорганизацию. Потому что если я себе выбил раньше немножко, чем мне надо, это значит, что другой кто-то недополучил. Но я выбил что-то себе раньше, а другой выбил себе раньше то, что мне надо. И в результате ни он не имеет полного комплекта, ни я не имею полного комплекта. Значит, поэтому вот и стоит и у меня, и у него дело. Поэтому самое главное состоит в том, чтобы прослеживать сегодня все цепочки вот этих связей и вырабатывать такие планы, которые минимизируют потери по всем цепочкам вот, потребитель-поставщик, как бы они, какими бы длинными они ни были. А эти задачи сегодня очень непростые, потому что, скажем, у нас в Киеве есть заводы такие, в которых, скажем, имеется 600, предположим, поставщиков первого уровня, которые ему прямо поставляют комплектующие изделия, а у тех еще свои поставщики. Вот, и поставки ведутся, скажем, по 90 тысячам наименований номенклатуры. Ну попробуйте вот так все согласовать, чтобы все вовремя и точно приходило. Это невозможно, в принципе невозможно сделать без автоматизации. В принципе невозможно сделать. Значит, поэтому основные направления ориентируют нас не просто на создание отдельных ОСУ, а на создание системы взаимодействующих, а последовательно объединять их надо. Вот это очень важный вопрос. Следующий вопрос, это вопрос такой, который связан с развитием диалоговых методов. Дело заключается в том, что хорошие наши системы, вот, которые тоже были, показали, что, несмотря на то, что мы всегда подчеркивали, что АСУ, автоматизированная система управления, в отличие от автоматической системы управления, это человеко-машинная система, тем не менее, поскольку разработчики АСУ в значительной мере пришли от математики, от программирования, от техники, человеческий фактор в АСУ все-таки учитывался плохо. И в результате оказывалось так, что планы, которые составляются, они в значительной степени оторваны от тех людей, которые с этими планами работают, их корректируют. И, значит, что получалось в результате, скажем? Такие примерно вещи, что нельзя все вложить в систему планирования. Абсолютно все данные, которые учитывает человек опытный при планировании. Скажем, если мы имеем рабочего Иванова и рабочего Петрова, оба фрезеровщики, оба имеют один стаж работы, оба разряд имеют, опыт работы примерно одинаковый, все, то для машины они одинаковы. И когда надо сменные задания, и вот эти самые с точностью до 5 минут там рассчитанные, значит, эти самые графики их работы давать, то с равной вероятностью работа А или работа Б будет отдана машина Иванову или Петрову. А мастер цеха, который хорошо знает Иванова и Петрова, знает, что вот именно эту работу Иванов сделает лучше, чем Петров. Намного лучше. И когда он получает от машины план о том, что Петров должен делать эту работу, он, естественно, начинает чиркать. Хорошо, когда это просто переставить Иванова с Петровым. Это тривиальный пример. А на самом деле возникают гораздо более сложные коллизии. И когда начинают чиркать этот план, переделывать его уже на местах, приспосабливаясь к конкретным условиям, от той оптимизации, которая была сделана, часто не остается и следа. И то есть даже синхронизация. Возникают снова всякие диспропорции и дисбалансы в производстве. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы включить человека, плановика прежде всего, мастера цеха, там, начальника участка, вот в реальную систему, чтобы у них были пульты, и за этими пультами они могли работать и вносить свои коррективы в план в процессе выработки этого плана. Тем, чтобы машина, получив от них замечания, после этого план оставила сбалансированным. И снова, если новые будут замечания, снова это учла. То есть несколько итераций между теми, кто будет исполнять планы и обладает реальным знанием положения дела на месте, и, значит, вот системой программ, осуществляя плановые расчеты, и все довольны, все, каждый видит, что он в пределе находился, что он внес то, что у него есть по-настоящему в голове, в опыте и так далее. И этот план уже потом идет гораздо лучше и гораздо эффективнее, чем план, который просто отпечатан на ЦПУ и вот. Формы ведения документов оказались. Вот мы, скажем, допустим, столкнулись с такими вещами на заводах, на многих. И сейчас мы это поправляем тоже. Что привыкли конструкторы, технологи работать там вот с такими книжками, сводной технической документацией, там, да, деталировки и все прочее. Но идут изменения все время. И эти изменения вызывают необходимость, поскольку у нас книжки эти переплетаются одним способом, нам надо перепечатывать всю книжку, для того, чтобы потом ввести в процесс. Вместо того, чтобы, если бы, скажем, сделать разбрушировку книжки этой самой, заменять одну страницу только. А еще лучше вообще изменить порядок работы наших, значит, конструкторов и технологов, и вообще книжки никакой не иметь. А, значит, в случае необходимости вызывать соответствующие чертежи на дисплей. Но это мы не могли делать в девятой пятилетке, потому что дисплеев фактически наша промышленность тогда, можно сказать, не выпускала. Были, в 1975 году уже выпуск был, но настолько незначительный, что, в общем, его практически никто его еще не почувствовал в стране. Сейчас, по мере того, как будет насыщаться новой техникой, вот дисплеями прежде всего, роль диалоговых методов исключительно возрастает. В частности, значит, сейчас мы разработали соответствующий диалоговый метод планирования для Госплана СССР. в которой, ну, получается такая возможность, ну, в зависимости от класса используемой машины, если это Минск-32 даже взять или ЕС-10-20, так это значит порядка где-то 15 минут, а если, скажем, допустим, ЕС-10-50 или тем более 60, так это вообще несколько, одна, наверное, минута будет, мы еще не делали эксперимент. Что оказывается, можно построить, и мы уже построили такие программы, которые при изменении задания в одной отрасли промышленности, или подотрасли точнее, ну скажем, по автомобилям, полностью изменилось задание. Ну что такое современный автомобиль, или тем более самолет? Изменение задания в полтора раза в автомобильной промышленности приведет к тому, что всюду все изменится. И затраты электроэнергии, угля, и нефти, и всего прочего. Потому что косвенно через металлургию, через другие отрасли автомобилестроения или самолетостроения связано со всеми другими отраслями народного хозяйства. Так вот, такой пересчет плана, полный, сбалансированный, нашими методами осуществляется, повторяю, за несколько минут, в зависимости от класса машины. В результате имеется возможность при изменениях ситуации пересчитывать быстро план, оставляя его сбалансироваться. Имеется возможность просчитывать сотни вариантов плана с учетом опыта работы плановиков. И причем плановик себя чувствует хорошо, потому что его система завлекает, так сказать, приглашает к танцу. Значит, система работает примерно следующим образом. Стоит у плановика, значит, дисплей. Вы его включаете ради интереса. Сразу возникает надпись о том, что, значит, вот система, дисплан может предложить вам различные варианты на разных уровнях проработанности плана, которые государственного, народно-хозяйственного, которые уже имеются в ее памяти. И вот говорю, что на данный момент имеется 18 таких проектов. Это еще не план, потому что там еще не сходятся концы с концами. Недоведенный план, не сбалансированный. Значит, 18. С каким вы хотите работать? Тут уже любого человека что-то заинтересует. Я беру, нажимаю, 12-й. Я выскакиваю. В 12-м варианте плана, значит, всего имеется, знаете, там 600 ресурсов, мы рассматриваем, это основных фондов и видов рабочей силы, и примерно 2000 номенклатура, там 1800 этих самых изделий различного рода, сгруппированных на уровне. Что вот из там 600 ресурсов, 23 или там 30 ресурсов в этом варианте плана дефицитные. То есть план еще не сбалансирован, его выполнить нельзя. Что вы хотите сделать? Перечислить вам, вывести на экран все дефицитные ресурсы или только, скажем, несколько главных, самых дефицитных? Ну, естественно, обычно никто не хочет 30 смотреть, называет 3 самых дефицитных. Выскакивает, что не хватает, предположим, мощности по производству электроэнергии, там 12% в этом варианте плана. Не хватает, скажем, там, допустим, мощности по производству угля, вот, по добыче угля 10%, и, скажем, там по производству, допустим, проката черных металлов не хватает, там 8-7%. Вот, когда я получил эти, я начинаю думать, что же мне делать. Либо, ну, делать ясно что. Либо можно уменьшать затраты в какой-то отрасли. Если я специалист в отрасли, да, значит, опять вам спрашивает система, что вам показать? Какую-то отрасль. Если я специалист, предположим, в автомобилестроении, а не специалист в электроэнергетике, естественно, я начинаю прежде всего думать, в расплане работаю в этом участке, прежде всего думаю о том, а нельзя ли уменьшить, раз в целом по стране главное это дефицит электроэнергии, уменьшить затраты электроэнергии при производстве автомобилей. Начинаю думать, а ну-ка звоню в министерство, скажем, как у нас там с нормативами, значит, Жигули больше электроэнергии тратят на производство Жигулей, чем на производство москвичей. А у меня есть возможность увеличить производство Жигулей и уменьшить производство москвичей, скажем, пропорцию изменить, просто-напросто. Да, насколько, настолько-то. Сразу, значит, я увожу эти данные в эту отрасль, изменяется норматив расхода электроэнергии в автомобильной промышленности. Через несколько минут мне выскакивает результат. Что это дает в целом по стране в экономии электроэнергии, мое предложение. Насколько? А может, оно на самом деле не приведет к экономии, потому что значит, ну, это-то наверняка приведет, о котором я сказал, но бывают такие косвенные вещи, ну, скажем, я, допустим, взял и заменил стальные детали какие-то там массового применения алюминиевыми, скажем, по технологии это возможно. И на обработку алюминия, естественно, будет меньше электроэнергии затрачено, чем на обработку стальных. Значит, машиностроение я сэкономлю. Но зато в целом электроэнергию я не сэкономлю, как правило, потому что на производство алюминия требуется больше электроэнергии. Вот это все сразу считается и сразу говорится. Нет, это предложение плохое, оно ничего не дает. И оно, в общем-то, ничего, но дает только сотую долю процента экономии. Думайте дальше. Ну и так далее. Другие начинают, если я специалист в электроэнергетике, я начинаю думать о том, а как ускорить производство, может быть, строительство электростанции ускорить какой-нибудь, чтобы ликвидировать дефицит. Начинаю, что мне нужно для того, чтобы увеличить, ускорить производство, постройку электростанции. Ага, мне нужно, а у меня уже есть нормативы, с каждой стройкой есть нормативы. Для этого надо цемента столько-то дать добавочно, значит, того-то столько-то. Я увожу это предложение и смотрю, оказывается, за счет того, что надо больше цемента произвести, для того, чтобы пустить, дефицит не только не увеличился, а наоборот, не уменьшился, а наоборот увеличился. Плохо предложение, думаю о чем-то другом. То есть начинает работать каждый по-своему. Значит, каждый в своей области и каждый со своим уровнем знаний. Причем все документируется, известно, кто внес больше в оптимизацию плана, кто меньше и так далее. Ну и таким образом идет все время работа. И если уже наконец никакие предложения не позволяют сократить дефицит, тогда остается только одно – уменьшить потребление. То есть уменьшается выпуск автомобилей, уменьшается строительство жилых домов там, и так далее. Но не настолько уменьшается, как в первом варианте плана. Если был дефицит, скажем, 20% электроэнергии, все, что потребляет электроэнергия, на 20% должен сократить был. А значит, теперь после оптимизации я довел только до 8% дефицит. Ну, сократил, но не настолько, насколько раньше было. Вот примерно, значит, что, если говорить в совокупности, о чем мы сейчас думаем. Причем, значит, сейчас уже сделан задел, и в планах 10-й пятилетки мы подразумеваем, что несколько будет создана интегрированная система такая, будет синтегрированы следующие системы. Система АСПР, планирование в Госплане, система, значит, АСГС, государственной статистики, на верхнем уровне, в Москве. И, значит, несколько ведущих машиностроительных и приборостроительных министерств. Почему именно они? Потому что они более готовы к этому делу. Значит, с тем, чтобы вот такую работу можно было осуществлять. С остальными будет работа вестись пока без автоматической связи. Вот, ну, может, нам удастся сделать и больше за это. То есть мы ведем, да, а в этих министерствах вся будет связь со СУПами. То есть может быть такое, что предложение, которое дано у станка рабочим, стоящим, если, поднимаясь по уровням обобщения, может дойти через буквально считанные минуты и часы до госплана, если только окажется, что область его применения не ограничивается станком, цехом, а может быть широко использована во всех отраслях промышленности. То есть создается база для вот, ну, настоящей, так сказать, демократизации управления, для фактического участия, ну, любого человека, у которого есть идеи в голове, вот такие, в реальном процессе составления народно-хозяйственных планов. Но работа эта невероятно трудная, естественно, и полностью ее закончить в пятилетку не удастся, прямо я могу сказать, потому что для этого надо полностью построить ГАЗ. Для этого надо, чтобы все, во-первых, нормативы и, значит, нормативная плановая информация на предприятиях содержалась бы уже в памяти электронных вычислительных машин, чтобы были поставлены на предприятиях дисплеи и в министерствах, такие, которые дают возможность осуществить хотя бы по одной штуке, осуществить диалог здесь, чтобы была осуществлена связь всех ОСУПов со всеми ГВЦ министерств и осуществлена автоматическая связь всех ГВЦ министерств с ГВЦ Госплана, ну и в том числе в республике и, значит, в Москве. Это так называемая вертикальная интеграция автоматизированных систем. Значит, повторяю, она частично сделана уже, кое-какие цепочки мы уже протянули. Есть уже такие министерства, которые практически полностью со всеми со своими предприятиями взаимодействуют в автоматическом режиме связи. Но они пока единицы, эти отрасли, единицами измеряются. 2-3 отрасли только пока в таком режиме работают. По всем вопросам. Больше всего по оперативному управлению и меньше в области планирования эта связь осуществляется. Сейчас надо упор планирования делать. Вот. Ну, в 10-й пятилетке это будет значительно расширено. Но, конечно, полностью решить такую задачу нельзя. И вот вторая задача, это задача горизонтальной интеграции. То есть связи уже между предприятиями, принадлежащими разным министерствам, ведомствам, и между разными министерствами. Для того, чтобы можно было согласовывать вот эти самые планы взаимных поставок. Вот это тоже работа, которая немножечко была сделана, совсем мало. Вертикальной интеграции мы больше сделали. В 9-й пятилетке, в 10-й, значит, пятилетки просто значительно расширяется. А вот в горизонтальной интеграции, ну, кроме отдельных опытов, экспериментов, фактически мы почти ничего не сделали здесь. Так что это очень важный источник увеличения эффективности, значит, нашего народного хозяйства, и ему надо уделить самое пристальное внимание. Тут тоже трудностей очень много будет. Теперь, значит, для того, чтобы удовлетворять в большей степени потребности в вычислительной технике, наших ОСУПов, ОСУ, особенно трудно это делать для мелких предприятий, мы пойдем в этой пятилетке широко на создание систем коллективного пользования. Ну, об этом имеется специальная запись в основных направлениях. Я не знаю, если вы обратили внимание, то значит в проекте, который был опубликован, этой записи нет. А в процессе обсуждения мы, в частности, отсюда из Киева давали такое предложение. Оно принято съездом было. Это, там два наших предложения были приняты и внесены в окончательный текст основных направлений, который утвержден съездом, 25-м съездом КПСС. В частности, этого тоже. Значит, что такое центр коллективного пользования? Значит, это мы уже даже проводили заседание от совета нашего, на котором... Там в Москве, на котором нам уже даже здания демонстрировали архитекторы, значит, образцы зданий, в которых будут такие центры помещаться. Но вряд ли они будут приняты, потому что эти проекты зданий, они выглядят очень красиво, это такие марсианские сооружения. Вот, но они и дороги, к сожалению, поэтому, по-видимому, придется пойти по более простому, менее эффектному, но, значит, более дешевому пути. С обычных более-менее зданий. Но дело не в этом. Дело заключается в том, что мы будем ставить, значит, в нескольких городах, значит, таких, значит, будет 22, по-видимому. Ну, еще точно план не утвержден, поэтому я сказать не могу. Но мы рассчитываем, что в наметках плана примерно в 22 городах страны будут созданы крупных городах. Вот такие центры коллективного пользования. В которых, значит, будут установлены мощные машины, комплексы машин, а у потребителей терминальное оборудование, абонентские пункты, с помощью которых, не выходя из своих кабинетов, эти потребители, там из своих помещений, могут решать задачи на расстоянии, вот под каналом связи, на этом вычислительном центре. Вести свои массивы и так далее. Значит, этим самым тоже будет дан мощный толчок развитию вот, средств автоматизации в... Особенно для мелких предприятий, которые, в общем, как правило, и организации не смогут свои ОСУ создать, потому что техники у нас не хватит, если всем раздавать. Надо ее экономно расходовать. Вот это, значит, одно дело. Кроме того, мы рассчитываем, что вот эти вычислительные центры коллективного пользования сделаются рассадниками культуры и ведение вот информационных массивов, значит, программ управления, потому что сейчас разрознено, иногда даже так. Вот в одном и том же городе, на одном предприятии, принадлежащем одному министерству, уже есть великолепная система, вот решающая информационные... А другое предприятие даже не знает о том, что такие вещи вообще можно делать. Значит, если есть вот центр концентрации такой, он, этот вычислительный центр коллективного пользования должен служить зародышем таким, повторяю, разнесения культуры, вот этой самой ОСУ на данной территории. Кроме того, мы думаем специально в этих в ЦКП, значит, иметь специальные информационно-диспетчерские пункты, которые будут дирижировать процессом передачи информации между одними вычислительными центрами и другими, обмена программами, то же самое и так далее. То есть фактически выполнять директивы или основные направления, вот этот документ съезда, основные направления, положение основных направлений об объединении отдельных ОСУ системы. Вот это, значит, что касается организационного управления. Вы знаете, что очень много внимания, в этот раз намного больше, чем директива 24-го съезда, уделено вопросам управления технологическими процессами. Значит, управление технологическими процессами, эти разбросаны по самым разным разделам основных направлений задания. Вот. И, значит, особенно веско и много задач там поставлено в области автоматизации машиностроения и приборостроения. Там сказано, что необходимо нам на базе программно управляемого оборудования, станков, прессов, программно управляемых испытательных стендов, там, правда, про это не сказано, испытательных стендов, но мы имеем это тоже в виду, создавать полностью автоматизированные и программно управляемого подъемно-транспортного оборудования и роботов промышленных, создавать законченные, полностью автоматизированные производственные участки, цехи и даже отдельные предприятия. Вот, значит, сейчас план пятилетний, который составляется, фактически делаются наметки министерствами, где эти вещи будут сделаны. Ну, я, значит, поскольку план не утвержден в настоящее время, говорить не буду об этом. Вот то, что будет, там будет частично опубликовано, частично, может быть, нет, поэтому, значит, мы пока об этом говорить не будем. Но, во всяком случае, раз это в основных направлениях записано, значит, это будет где-то делаться. И не в одном месте, а во многих местах. Значит, что здесь нового по сравнению с прошлой пятилеткой? У нас прошлую пятилетку началась достаточно массовая, хотя, конечно, еще не в таких масштабах, как хотелось бы, но все-таки уже можно назвать массовым. В ряде министерств внедрение программно управляемого оборудования, прежде всего станков с программным управлением. Но это были отдельные очаги автоматизации. Значит, вот станок стоит с программным управлением, а рядом станок с непрограммным управлением. Даже если цех полностью оборудован станками с программным управлением, значит, каждый из них работает сам по себе. То есть они не связаны в единые технологические линейки, которые производят последовательно операции. То есть вот необходимо поэтому сейчас переходить прежде всего на групповое управление станками с программным управлением. Это групповое управление станками, оно связано с тем, что мини-компьютеры специальные ставятся прямо в цех и решают задачу не только управления каждым отдельным станком, но и создания из этих станков конвейерных линий, причем гибких. Вот первый час работает такая-то последовательность, а потом-то другая совсем, потом третья, четвертая, пятая и так далее. Значит, вы любую конфигурацию, потому что станки установлены сами по себе, связаны универсальными транспортными, подъемно-транспортными средствами, что от каждого к каждому можно передать, значит, эту самую, и, значит, имеется вычислительная машина, которая дирижирует всем этим процессом. Ну, кое-что у нас сделано так, вот, скажем, гальванический цех на Арсенале был таким образом прошлую пятилетку автоматизирован, вот, что стало программно управляемые ванны, вот эти самые, их несколько этих ванн там, и надо, значит, управлять и синхронизировать, и оптимизировать работу, это было сделано. Но сейчас, повторяю, это речь идет уже о нормальных цехах машиностроительных, вот, заготовительных цехах и так далее. Причем поставлена задача создания промышленных, не создания, а организации производства в этой пятилетке промышленных роботов. Это роботы первого поколения, которые еще не имеют ни зрения, ни слуха. Они слепые и, значит, работают таким образом, что он берет, значит, захватом типа руки, скажем, вот какую-то деталь, которая точно должна лежать на заданном месте, на полке склада, скажем. Вот как если бы слепой человек действовал, значит, там ее переносит с одного участка цеха на другой или, скажем, осуществляет сборку. Опять только в том случае, если все разложено на местах. И уже тут точность управления такова, что если далеко будут друг от друга они, то уже может ошибиться, он уже не будет туда прилаживать. Поэтому возможности этих роботов первого поколения, хотя они им много помогают уже в автоматизации, все-таки ограничены. Значит, в этой пятилетке мы ведем работу по созданию промышленных роботов второго поколения, которые уже будут обладать зрением и, возможно, слухом. Ну, слух не обязательно, но зрение обязательно. То есть мы, значит, уже корректируем, если он, скажем, знает в памяти, что вот это должно лежать здесь, эта деталь, или она должна крепиться во время сборки здесь, то в тот момент, когда, значит, его программное управление его руку подведет сюда, эту самую робота, он в этот момент еще посмотрит, увидит, насколько рука ошиблась, поправит эту самую и выполнит ту или иную операцию. Значит, эти роботы можно употреблять в процессах сборки и, значит, при различного рода подъемно-транспортных операциях, перемещении деталей из склада в цех, значит, между станками, установкой заготовок и инструмента на станках и так далее и тому подобное. Вот, то есть получать полностью автоматизированные действительно производственные участки и цехи. Частично это можно делать, повторяю, с роботами первого поколения, с любыми еще роботами. Вот, это, значит, задачи вот в этой области. Но, правда, я должен вам сказать, что пока роботы второго поколения обходятся очень дорого. И поэтому задача дальнейшего их развития тесно связана с задачей удешевления электронных вычислительных машин. Поэтому мы очень много занимаемся этой задачей. Задача поставлена тоже в основных направлениях. Совершенствовать дальнейшего первым пунктом среди задач науки естественных и технических поставлена задача развития прикладной математики и исследований, в первую очередь исследований, направленных на совершенствование и эффективное использование в народном хозяйстве современных электронных вычислительных машин. Ну что мы тут сделали? Вот скажем, в этом году, 25 декабря, исполняется 25 лет советской вычислительной техники. 25 лет тому назад, значит, 25 декабря 1951 года, Государственная комиссия приняла официально первую в стране и на европейском континенте малую электронную счетную машину, созданную здесь в Киеве, Феофании, под руководством академика Лебедева. С этого мы ведем счет нашей вычислительной техники. Всего 25 лет. Так вот, в конце тоже 25 декабря, 26-25 начали, 26-27 сдали, 75 года, через 24 года после этого, наш институт кибернетики в Ленинграде вместе с заводом «Светлана» сдал Государственной комиссии первый в стране микрокомпьютер, который, ну, в общем-то, сам компьютер обладает размером с кулак, ну, там еще питание вокруг него, но он гораздо больше мощность имеет, чем эта самая МЭСМ, первая машина, которая помещалась в зале, ну, равной половину от этого зала. То есть, и имеет несравненно меньшую стоимость. Мы сделали скачок в стоимости. Мы разработали новую технологию, иллионно-ионную, и специально электронно-ионную, иллионную технологию, и специально под нее автоматизацию проектирования больших интегральных схем. И, значит, с помощью этой технологии написали рапорт 25-му съезду КПСС на пластинке кремния в 1/4 квадратного миллиметра. Написан очень объемистый рапорт, значит, который потом увеличен, значит, соответствующим, и фотография этого увеличения рядом с этой пластинкой прикуплена. Значит, технология эта в настоящее время самая тонкая в мире технология, которая есть. Значит, с ее помощью можно писать текст, скажем, на пластинке кремния, вот такой, который не виден в оптические микроскопы, только в электронный микроскоп виден. Значит, с увеличением 10 тысяч раз и выше. И при этой плотности записи вся большая советская энциклопедия уместится на пластинке кремния размером меньше ладони. Ну вот это открывает новые перспективы микроминиатюризации и удешевления последующего, значит, наших компьютеров. Значит, новые перспективы с автоматизацией. Насколько это имеет большое значение, развитие микрокомпьютеров в деле автоматизации, я могу привести просто один пример. Вот. Значит, есть очень много совсем рядом с каждым человеком лежащих областей, где внедрение компьютера очень эффективно, но пока сдерживается большой стоимостью компьютеров и их размерами. Вот возьмем самый обыкновенный автомобиль. Значит, в автомобиле приготовляется смесь, воздушно-бензиновая смесь в карбюраторе, вот, с весьма примитивным способом. В результате эта смесь приготовляется все время неоптимально. Иногда больше бензина, иногда больше воздуха, иногда там, значит, взрывы начинаются в трубе, иногда дым идет из нее и так далее. Значит, оказывается, что если поставить датчики температуры масла, температуры окружающей среды, скорости вращения там, двигателя, еще там несколько датчиков, и вывести датчики на простой компьютер, и убрать обычный карбюратор, организовать управление смесью, ну и даже через обычный карбюратор, это иглой, значит, управлять через компьютер, то можно на 15-20% экономить бензин и практически полностью ликвидировать загрязнение окружающей среды, выхлопы всяких не сгоревших веществ и СО, неполное сгорание ликвидировать. Эффектно, правда? Но автомобиль стоит там 5, скажем, тысяч рублей, так? А компьютер, который может это делать, стоил до недавнего времени 15-20 тысяч рублей. Ну, ясное дело, что его не... И размер почти такой же, как сам автомобиль имеет. Ясное дело, что эта область была закрыта для компьютеризации. Но вот уже этот компьютер наш, он будет стоить 2000 рублей в серийном производстве, когда их будут по 10 тысяч штук в год производить. Ну, это еще, наверное, чтобы ставить в автомобиль, еще дороговато тоже все-таки. А, скажем, когда он будет 200 рублей, это уже совсем другой разговор. А размер его уже достаточно для того, чтобы поставить в автомобиль. То есть, повторяю, существует огромное количество областей, где вот эта микроминиатюризация и появление, вот эта новая эра, так сказать, в развитии компьютеров, микрокомпьютеров, то есть таких, в которых процессор сделан фактически на одной интегральной схеме, на одной пластинке кремния, сделана полностью, вот центральная часть, скажем, будем говорить, машины прошлых лет. Оно дает, открывает совершенно новые перспективы автоматизации. Но правда, пока микрокомпьютерная техника находится на грани, значит, возникновения, значит, трудно сказать еще, какое она полностью окажет влияние на развитие автоматизации 10-й пятилетки, но, несомненно, уже будет сказываться, в частности, в вопросах автоматизации управления связью, телефонными станциями, абонентскими пунктами и вот другими проблемами. Эти компьютеры уже пойдут в широкой серии. Но вот такие приложения, типа автомобиля, это я сказать не могу. Мы еще не можем гарантировать, что мы сможем обеспечить, скажем, такое производство, такую серийность, при котором стоимость будет такова, что можно в 10-й пятилетке уже ставить внутрь автомобиля. Это вряд ли будет, наверное. Но, во всяком случае, в эксперименте можно будет уже сделать. А задел будет на следующую пятилетку сделать. Ну и, наконец, речь идет о том, что эффективность производства современного в значительной степени часто бывает сдерживается проектно-конструкторскими работами. И качество часто зависит, прежде всего, от качества и начинается в проектно-конструкторских работах. По плохому проекту, по плохой конструкции никакой завод качественного, значит, изделия не выпустит. Это понятно. Значит, необходимо поэтому широко и применять компьютеры для автоматизации проектно-конструкторских работ. Значит, такая задача поставлена, правда, в таком виде, не совсем, может быть, все ясно понимают, что в таком документе, как основные направления, должна каждая фраза очень емкой быть, поэтому, чтобы обо всем сказать, что нужно. Поэтому эта задача поставлена таким образом, задача, но она в пятилетнем плане расшифровывается, и расшифровывается именно в этом направлении, о котором я вам хочу сказать. Значит, там сказано, что необходимо наши научные организации, институты, в том числе имеется в виду и проектные институты ИКБ, насыщать средствами электронной вычислительной техники с целью увеличения эффективности работы. Вот такая запись имеется. А в расшифровке, значит, в том пятилетнем плане, который делается по основным направлениям, вопросам автоматизации проектно-конструкторских работ уделяется серьезное внимание. Кое-что в этом отношении сделано. Например, вместе с КИЗНЕПом, Киевским институтом строительным, это экспериментального, зональный институт экспериментального проектирования, мы тоже отправили рапорт съезду о введении первой очереди автоматизированной системы по подготовке проектно-конструкторской документации по, правда, узкому классу пока объектов. Речь идет о сборных железобетонных конструкциях применительно к гражданскому строительству, к некоторым типам гражданского строительства. Значит, что такого, значит, ну, типа жилые здания там и так далее. Вот. Результат в 20 раз быстрее, в 40 раз дешевле. Проектно-конструкторская документация делается. Ну, можно не в 20 раз быстрее сделать, скажем, а сделать только в 10 раз или в 2 раза быстрее, но зато проверить большее количество вариантов, значит, увеличить качество. Там это уже надо думать, как применять систему, улучшить качество. Вот. Широко мы применяем и начинаем применять технику вот, в соответствии с основными направлениями и для автоматизации нашей собственной работы. Значит, широко пойдут системы автоматизации экспериментальных исследований, причем если раньше это были только системы сбора и обработки информации, то сейчас это будут системы планирования и управления экспериментом. Вот так. А не только сбора. То есть на новую качественную ступень это тоже переносится. Но я забыл упомянуть просто об одной вещи, могу вам только сказать, что вот задача, связанная с управлением технологическими процессами, тесно связана с задачами управления организационным. То, что я уже показал на примере, скажем, станков с программным управлением. Тут даже уже не видно, где кончается управление технологией, где начинается организационное управление. Раньше я предложил такую формулировку в свое время. Организационное управление там начинается, где начинается управление людьми. Вот вы даете задание станочнику, это организационное управление. А там, где управление механизмами, то это, значит, технологическое управление. Но сегодня это уже устарела формулировка. Надо что-то новое придумывать, по-видимому. Почему? Ну вот смотрите, когда вот стоят станки, значит, на них работают рабочие, обычные станки. Я даю задание и синхронизирую работу их, этих станков с точностью до 5 минут. Линии делаю такие. По моему старому определению, это организационное управление, планирование. Элемент организационного управления. Теперь я заменил эти станки станками с программным управлением. И делаю то же самое. Значит, по старому моему определению, это уже управление технологическим процессом получается. То есть, видите, значит, автоматизация, она уже вынуждает изменить и акценты, и изменить терминологию. Но мы еще не придумали. Я, в общем, никогда не цепляюсь за термины. Если я их даже сам придумал, если они устарели, значит, ничего не поделаешь. Приходится от них отказываться. Надо что-то придумать новое. Но для того, чтобы их придумать, недостаточно просто, чтобы я вот взял, придумал. Надо, чтобы они стали жизненно... Все ими пользовались. То есть на каком-то съезде, конференции всесоюзной взять и вот предложить. Давайте будем так называть. Подняли большинство рук. И все, я присоединяюсь к большинству в этом случае. Ну, после голосования спорить уже не буду, естественно. Вот это дело очень важное. Значит, сейчас поэтому поставлена задача интеграции и создания интегрированных систем управления, где управление технологией и управление организационное настолько тесно перемежается друг с другом, что просто трудно даже определить, где начинается одно и где кончается другое. Вот это важно. Причем для такого управления до конца. Может будет и в Болгарии производиться, и у нас. Значит, система БАС, которая обладает следующими свойствами. Это система ступенчатой концентрации и передачи данных от непосредственно мест возникновения информации до, значит, вычислительного центра завода. А на первом уровне, значит, стоят различного рода источники информации, регистраторы, скажем, там цеховые или складские регистраторы производства, или же датчики автоматические в случае там технологических процессов. Значит, стоит цеховой концентратор, небольшое устройство, дешевое сравнительно, которое все эти данные собирает, присваивает им номера соответствующих датчиков, откуда оно пришло, время, когда пришло, и пересылает их дальше на следующий уровень концентрации. Следующий уровень концентрации – это групповой пульт, на котором происходит уже некоторая обработка получаемой информации, группировка сообщений, там, значит, определенная их компоновка, некоторые преобразования. И кроме того, на групповом пульте имеет возможность мастер или, значит, начальник участка осуществлять диалог с компьютером сверху. значит, уже вносить свои коррективы, пожелания и так далее в план. Третий уровень концентрации – это специальный мини-компьютер, который может выполнять то, что во многих, значит, вычислительных центрах ИАСУ называлось уже автоматизированной системой. То есть вести учет. Многие у нас, к сожалению, сделают учет и уже говорят, что введена автоматизированная система управления. Учет, конечно, это очень много и важно очень, но это еще не есть ИАСУ. Так вот, учет может вести этот мини-компьютер даже без большого компьютера. То есть он, к нему присоединяются магнитные ленты, диски, трех типов ЭВМ могут присоединяться по трем интерфейсам, от Минска 32, Наири 3.2 и ЕС-ЭВМ. И, значит, любая из этих, значит, периферии подсоединяется туда, и машина накачивает информацию и ведет информационные массивы, ну, по принципу приход, расход, остаток. Значит, сколько на складе убыло, сколько прибыло, значит, все время знает машина наличное состояние на складе, производство, сколько в производстве, сколько, значит, там движений сделал тот или иной, значит, автомат, или передвинулся физический конвейер на сколько позиций и так далее. Все это, значит, там хранится. А если надо решать более сложные задачи оптимизации или синхронизации, то с другой стороны к этим устройствам подсоединяется уже больший компьютер, скажем, ES1022 там, или еще какой-нибудь, ну, в зависимости от того, кто есть. И он, выкачивая информацию из этих дисков или лент, значит, решает эти задачи и опять-таки через эту систему спускается вниз до цеха и до участка, и до рабочего места. Вот такая система сделана. Она, можно сказать, является той технической базой, на которой можно делать интегрированные системы управления в настоящее время. Вот это то, что я хотел рассказать. И здесь я, наверное, сразу буду отвечать на вопросы. Какие перспективы автоматизации проектирования в АСУ предусматриваются на эту пятилетку? Я немножко, вопрос неясно сформулирован. Проектирование самих АСУ или автоматизация самих АСУ? Ага, понятно. Значит, тут ситуация такая. Во-первых, у нас сделана система в настоящее время, проект автоматизации проектирования вычислительных, правда, машин она называется, вместе с матобеспечением. Эта система позволяет автоматизировать проектирование, в том числе сложного матобеспечения, когда техническая база уже готова. Это многие не знают этого. Значит, с помощью этой системы один человек, вот у нас, у меня в отделе, за 2 недели рабочей, то есть за 10 рабочих дней, составляет сложную программу, такую, которую на фортране, на алголе не запишешь, а со сложными логическими связями и так далее. Значит, в 3000 команд, то есть примерно производительность 300-250 вот так отлаженных команд в день на человека. Значит, средняя по стране в настоящее время меньше 10 по АСУ. Значит, 5-8 вот так вот команд по проектированию АСУ. Это, значит, один источник увеличения эффективности на оригинальных программах. Но самое главное, автоматизация, это проектирование, должна использовать архив. Так же точно, как мы и типовые проектные решения. Так точно вот автоматизации проектирования, которые мы делаем в машиностроении, скажем, они ведь что делают? И та же самая автоматизация проектирования наша вот эта. Они помимо средств автоматизации новых, совершенно проектирования новых программ там, или средств технических, содержат еще электронный архив того, что уже было спроектировано раньше другими. И вы имеете возможность вызвать это, посмотреть и вставить как стандартный блок в свою систему. Вот когда этот архив велик, тогда автоматизация это резко увеличивает производительность. И можно, если, скажем, ну, в перспективе набрать из 10 крупных или 100 крупных блоков, предположим, всю АСУ вашу, так можно довести вообще увеличение производительности труда и в тысячи, и в десятки тысяч раз при проектировании. Все зависит от размеров архива и от степени стандартности тех проектных решений, которые вам достаточны для вашего конкретного АСУ. Если нету ничего в загашнике там еще, ну тогда включаете вот эту систему. Она уже тоже повышает, повторяю, десятки раз производительность труда системных программистов. сейчас. Но и она очень сложна, ею надо овладевать. Мы поэтому делаем сейчас следующее. И даже у нас в институте ею овладели только люди, которые, значит, самые новые машины проектировали. А большинство программистов, которые для старых машин программируют задачи, еще ей не овладели. Поэтому мы сейчас начали систему переобучения наших кадров. А потом мы будем расширять ее на город. И вот тут надо поработать с этой системой. Это примерно то же самое, что происходило, когда вот было, значит, переход на программирование на алгоритмических языках. Это новый этап, потому что это совсем другое, там более сложное. Там технология всего, дача, значит, формализованных технических заданий, распараллеливание работы на уровне, технология распараллеливания на уровне алгоритмов, технология моделирования участков программы и с тем, чтобы они не противоречили друг другу каждый раз. В общем, это целая система сложная. Ну, достаточно сказать, что в этой системе 2 миллиона машинных команд машин М220 и БЭС-6. Это сейчас самая большая из всех программных систем, которая мне известна у нас в Советском Союзе. И одна из самых больших систем в мире. Так, внедрение СУ можно определить как обеспечение технической стороны решения комплексной проблемы управления. Но есть другая ее часть, которая связана с решением проблемы синтеза научного знания. В какой мере решение этой проблемы увязывается с внедрением в стране АСУ? Ну, я так понимаю, что речь идет о том, что нужно здесь и экономические аспекты проблемы, социальные, психологические и так далее учитывать. Совершенно верно, это очень важно. И, значит, нельзя увлекаться голой техникой. Я даже уже в своем выступлении в основном сказал по этому поводу, что мы вот очень много в этом отношении недоучитывали психологии людей, много другого, тех первых АСУ, которые были сделаны. Значит, здесь в целом ряде случаев АСУ не работают, потому что экономические механизмы не приведены в соответствие, значит, с возможностями автоматизированных систем управления. Вот возьмите сейчас, скажем, допустим, мы сделаем вот эту сейчас техническую базу, что директор предприятия выпускающего, значит, дал заявку в систему ОГАЗ, что а ну-ка организовать мне просчет, значит, все поставок, чтобы мне было с точностью там до суток известно, когда мне будут поставлять увязки. Допустим, мы сделали ему это, все, дирижировали процессом, все заводы нашли, их поставщики, и, значит, и сделали этот план. Ну и что из этого? Значит, кто примет этот план поставок? Значит, он выгоден директору, тому, который заказал. Но он, как правило, будет либо не выгоден, либо, значит, просто не очень нужен этим самым директорам поставщиков. Они скажут, что ну и ладно. Вот план есть, а принимать мы его не будем, нам некогда. Значит, что нужно? Когда мы оптимизируем, при этом, как правило, у последнего предприятия, которое уже готовый объект делается, получается огромный дополнительный эффект сразу. Огромные дополнительные прибыли. Так нужно, чтобы он, директор этот, имел право этими прибылями поделиться с поставщиками. Вот тогда они пойдут на это дело. А сейчас он этого не может сделать. Поэтому если мы сделаем только техническую сторону и математическую, но не изменим экономический механизм, работать эта система не будет. И у нас таких примеров очень много. Когда мы делаем хорошие системы, они не работают в силу того, что не приведено в соответствие организационные структуры, экономические механизмы и так далее. То есть действительно надо решать задачу в комплексе. Это сейчас продумывается, но, значит, в общем, недостатков еще здесь очень много. Скажите, пожалуйста, должно ли на промышленном предприятии заниматься вопросом изучения, рационализации всего документооборота подразделения, занимающегося разработкой АСУ? А, должно ли заниматься это подразделение? Или эту работу должно возглавить другое подразделение? Но, значит, я считаю так, товарищи, что вообще правильная постановка задачи состоит вот в чем. Должны быть разработаны в институтах, не вот в этих самых разработчиков АСУПов конкретных, а в институтах отрасли, ответственных за автоматизацию, прежде всего в Министерстве приборостроения средств автоматизации, частично в Министерстве радиопромышленности, типовые проектные решения. И эти типовые проектные решения должны включать в себя не только, значит, программы, не только технические комплексы, но и предлагаемые системы документов применительно к разным типам предприятий. И ничего не надо изучать после этого, а надо только изучать что? Значит, к какому из этих типов относится данное предприятие? После чего? Значит, разработчики ОСУП что делают? Они, прежде всего, разработчики ОСУП, определяют очередность. И определяют вместе с заказчиком этим самым состав технического комплекса. А он модульный должен быть, составить его вот из таких. Затем, применительно к тому объему задач, который решается. Класс документа оборота, который, значит, там в разных звеньях должен быть. Причем они должны быть обобщенные приемы изучения этого. То есть не надо детально переписывать, что относит вот такую бумажку два раза в сутки туда, скажем. Этого не надо делать, потому что, значит, все эти бумажки у нас родились в результате, значит, ну такой фонтаном бьющей инициативы на местах. Ведь у нас, понимаете, есть ведомства, которые некоторую документацию унифицируют. Скажем, Госкомитет по делам стандарта унифицировал, скажем, конструкторскую документацию, но тоже не полностью еще. Я СКД там придумал, предположим. Значит, Министерство финансов каким-то образом унифицирует документы первичного финансового учета. Значит, штаб управления ЦСУ, отчетные документы, которые идут в ЦСУ. Но вот документы, связанные с учетом непосредственно на предприятиях, с планами на предприятиях, скажем, Госплан не считал никогда нужным дойти со своими документами до низового планирования. И такой организации нет. В результате этого родилась невероятнейшая самодеятельность по управленческим документам. Я всегда привожу такой пример. Значит, вот я, приходится мне часто довольно бывать за границей. Вот куда бы я ни приехал, скажем, в Сингапур или в Нью-Йорк, или, значит, там в эту самую Японию, в какую бы гостиницу ни приехал, всюду документы одинаковые. Дополнение одинаковое, значит, форма оплаты и все остальное, все одинаково, все унифицировано. У нас, если приезжаешь в Москву, гостиница Украина одним способом делается, гостиница Москва другим, а гостиница Россия третьим способом. Значит, если мы начнем всю эту галиматью изучать, то нам никаких разработчиков ОСУ не хватит. Надо не изучать, а насаждать новую научно обоснованную систему документов. А сделать это применительно сразу ко всем гостиницам Советского Союза. Причем опять ничего изучать не надо, потому что значительную часть мирового опыта можно взять просто. Там есть у нас некоторая специфика, определенная, которую легко учесть тоже. Понятно, как это сделать. И для предприятий то же самое. Вот тогда разработчики ОСУП занимаются изучением в крупном плане, то есть объемов задач примерно, номенклатура какая там, а типовые решения говорят, что для такого объема задач, такой номенклатуры нужно такой-то, такой-то, определяют технический комплекс, техническое задание, определяют, значит, это самое, тот тип документа оборота, который они из типовых решений берут, тот тип организационной структуры управления предприятием, который соответствует этому, организацию надо планировать то же самое. Это вот впервые мы столкнулись с этим, что итальянцы-то ведь когда завод строили в Тольятти, так они прямо и структуру управления заводом немедленно. У нас завод строится, а потом мы думаем, как им управлять будем. А там прямо построили завод и сказали, вот так, так и так, и так надо управлять. Это в норму входит сейчас. Поэтому, значит, и здесь то же самое надо сделать. Вот спрашивается задача, что же тогда делать разработчикам ОСУ? Очень много. Нужно провести первичную, значит, во-первых, обучить работников работать на этой системе. Для этого у разработчиков, значит, уже типовых проектных решений должны быть стенды, специальные фабрики софтвера, на которые вы можете командировать своих людей, причем не разработчиков ОСУПа, а тех, которые будут складовщиков там и прочих, которые, значит, должны приобрести определенный опыт работы. И после этого вместе с ними, каким-то образом при разумном распределении обязанностей, под руководством подразделения, ответственного за внедрение ОСУП, осуществляется первичная инвентаризация, уже после того, как поставлена техническая база, то есть, точнее, параллельно с этим, с тем, чтобы как только составлена техническая база, уже, значит, первичная перепись сделана, потому что документооборот, он фиксирует изменения, которые прошли уже, проходят каждый день, а текущий документооборот, а, значит, состояние, перепись разового оборудования, все прочее, надо сделать все равно, и кодировать, и внести в память машин. Вот это главное, будет потом часть разработок. Ну, а затем, уже используя, значит, системы автоматизации и программирования, которые должны даваться с типовыми проектами, разработчики АСУ должны начинать усовершенствовать эти системы. Но усовершенствовать опять каким образом? Под наблюдением этих самых типовых. С тем, чтобы вот это усовершенствование сразу приобретало силу стандарта для какой-то группы предприятий, а не было опять такой уже автоматизированной самодеятельности. Рационально ли объединить единое подразделение отдел НОТ и отдел АСУ? Ну, я не знаю, видите, я думаю, что это все зависит от конкретных условий, и дать универсальных рекомендаций мне нельзя. Я мог бы их дать, если бы я изучил этот вопрос, ну, скажем, на 50 хотя бы предприятиях. Все дело заключается в том, что по-разному занимаются эти люди. В некоторых случаях, скажем, НОТ делает более полезное сегодня дело, прямо, на некоторые, такие бывают случаи, чем АСУ. АСУ еще там что-то витает в облаках. Их объединить, начнут они делать более передовое АСУ, то упустится. Наоборот, есть такие случаи, когда в отделе НОТ сидят люди, которые консервативно относятся к АСУ. Если они более сильные по, значит, как в человеческом плане, как личности, они потом задавят тех разработчиков АСУ, когда вы их объедините, заставят вас НОТом заниматься. Поэтому универсального сейчас я ничего предложить не могу. Это надо просто внимательно посмотреть по реально складывающейся ситуации. Как будет совершенствоваться планирование новой техники в условиях АСПР? Ну, видите, значит, если говорить по новой технике в целом, то тут будет главное, что будет делаться, это будет вот переход на программно-целевые методы планирования управления. Значит, программно-целевые методы планирования управления начинаются с научно-технического прогноза. Значит, та методика, которая была нами выработана здесь в Институте кибернетики в начале 70-х годов, и по которой был сделан в течение 9-й пятилетки один прогноз, то есть он не сделан, он непрерывно делается, это непрерывно действующая система, совместно с Германской Демократической Республикой. Сейчас вошел в практику СЭВА уже, принято решение СЭВА о том, чтобы сделать его универсальное. Несколько десятков крупных научно-технических проблем переводятся в 10-й пятилетке уже в масштабе СЭВА, а не, значит, только нашей страны на эту методику. Значит, она дает первичную информацию по поводу того, что вот можно ожидать, скажем, создания там эффективных электромобилей или какого-нибудь там антигравитационного транспорта, ну, что-нибудь совсем фантастического, скажем. Ну, по этому поводу антигравитационной вообще нет никаких пока серьезных идей. Я просто в виде примера говорю, что, допустим, или там термоядерные электростанции с приличными параметрами. Прогноз дает, что появилась вероятность определенная того, что он может где-то к 1985 году сделать. Две пятилетки впереди у нас. Значит, начинается управление прогнозом. Управление прогнозом — это что означает? Потому что в прогнозе рассматриваются самые различные варианты научных мнений, что можно так подойти, можно отсюда. Это недостаточно для плана, потому что если все направления финансировать, то не хватит никаких средств ни у какого государства. Значит, мы тогда начинаем управлять прогнозом. То есть ставить научно-исследовательские работы, а не опытно-конструкторские, а НИРовские работы намного дешевле. Вот, для того, чтобы выяснить, каким же все-таки путем идти. И постепенно обрубаются ветки бесперспективных подходов, и, наконец, там две, скажем, три, а может и одна ветка остается. И мы считаем, что теперь уже целесообразно этот прогноз перевести в программу, целевая программа. Значит, переоборудование, скажем, предположим, коренного нашей электроэнергетики, полностью перехода не только на атомные электростанции, но на термоядер, или там на быстрые нейтроны, или еще на что-нибудь такое. Так? Значит, назначается руководитель программы, который должен обладать правами министра, и без этого ничего не получится, и он начинает, значит, планировать программные блоки. И эти программные блоки идут вот так же, точно как капитальное строительство у меня, вот в эту модель, о которой я вам рассказывал, модель диалоговой системы планирования, на перспективное планирование. И там смотрят, значит, хватает ресурсов, не хватает, двигают. Что ж, придется, хорошо бы было и то сделать, и то, и то, но ресурсов не хватает. Значит, это немножко отодвинем, это немножко... И все, значит, составляется сбалансированный план. После чего, значит, уже идет реальное пятилетнее и годовое планирование в соответствии вот с этими целевыми программами. Ну, а кроме этого, есть еще нецелевое потребление такое обычное. Какое будущее, если оно есть у машины?